Переправа через Стикс. Ночевал Вася у Парамонова. Дом у родственников Ивана Терентьевича был большой, пятикомнатный. В нем вполне могли разместиться еще 3-4 человека, кроме хозяев. Под утро Васе приснился сон, будто стоит он на белой стене, которую вполне можно было бы назвать Великой Китайской, если бы она не была выше и монументальней, исчезая в обе стороны до горизонта, и смотрит на приближающийся с низким гудением со стороны неблизкого горного хребта вертолет. Однако на самом деле вертолет оказался колоссальных размеров жуком, сверкающим в пластинах брюха и сочленениях лап изумрудно-фиолетовым блеском. До стены жук не долетел, в него вдруг плюнуло огнем с покрытого кратерами поля за стеной, а что было дальше, Вася не досмотрел, проснулся. За завтраком он поделился сном с Иваном Терентьевичем, и тот с любопытством, кинув взгляд на лицо гостя, предположил, что сон его может быть навеян разговорами с Ульяной о прошлом человечества, но в то же время весьма схож с трансовой инициацией родовой памяти. «Либо вы легко возбудимы и обладаете хорошей фантазией», — добавил с улыбкой Парамонов, «либо разбудили свой паранормальный резерв, что вероятней. Если это так, поздравляю, вы на верном пути. Кстати, жук, которого вы видели, — калиоптер, представитель одного из самых свирепых видов разумных инсектов». «Жуков не люблю», — поморщился Вася, подумал и добавил. «Но комаров и тараканов не терплю больше». «Истоки комплекса агрессивности и страха перед насекомыми в нас самих», – засмеялся Парамонов. «Но об этом мы лучше поговорим вечером, когда соберемся у Ули. А сейчас я, извините, убегаю». «Будьте осторожны, Иван Терентьевич. Все-таки не забывайте, что вы в розыске. Как бы ни случилось чего». Парамонов уехал на своей синей девятке на работу. Вася послонялся по дому, потом погулял в саду вокруг усадьбы, сдерживая порывы души позвонить Ульяне или заехать за ней. Потом рассердился на себя и решил заняться полезным делом, то есть тем, чем привык заниматься по утрам в Москве. До 11 часов он тренировался, найдя во дворе за домом укромный уголок, медитировал и читал литературу, подаренную Ульяной. Потом переоделся в прогулочный костюм, светлые брюки, летние туфли, рубашка фасона Милуоки, и так, когда вечера времени было хоть отбавляй, отправился на экскурсию по Рязани. День был по-летнему великолепен, природа радовалась жизни, солнце светило вовсю. Легкий ветерок шевелил яркую, еще не потускневшую от пыли листву деревьев. Цветы благоухали, и настроение у Василия складывалось под стать погоде, несмотря на ждущее решение проблемы. Однако сгущение туч над головой, в фигуральном плане, он почувствовал уже спустя полтора часа после выхода в свет. Пообедать он зашел в привокзальный ресторан «Акан» на вокзале «Рязань-1». Народу в этот час в ресторане было немного, поэтому Вася выбрал столик у окна с видом на площадь. Заказал обед и стал из-под тишка оглядывать зал. Через столик от него сидела примечательная пара, молодая скучающая женщина, бросающая призывные взгляды на обедающего неподалеку молодого красивого брюнета, возможно, грузина, и пожилой, одутловатый, с залысинами мужчина, увлеченно уплетающий жаркое из печенки. Трапеза была для него чем-то вроде ритуала, хотя и проводимого в безобразном стиле. И готовился он основательно, стол был уставлен всевозможными явствами, среди которых были, по мнению Балуева, абсолютно несовместимые – говяжий бок и копченый окорок, катига из угря, форель, черная и красная икра в тарталетках, севрюга горячего копчения, креветки, салаты и индейка в яблочной глазури. Запивалось все это вином, пивом и коньяком. Василий, который мог получить несварение желудка от одного только перечисления блюд, глянул на едока и почувствовал дурноту. Потом поспешно перевел взгляд на его спутницу, заметил ее безмолвный диалог с молодым брюнетом и усмехнулся про себя. «Ах, мужики, мужики, самозабвенно верующие в свою необходимость и незаменимость, в исключительное право на обладание женой, как же вы бываете слепы!» Ее губы говорили «нет», а взгляд говорил «все возможно». В то время как муж, большое эгоистичное грубое животное, увлеченно жрал, хмурясь от удовольствия и не глядя ни на жену, ни по сторонам. Он был так самодостаточен, что не украсить его рогами жена просто не могла. Женщина, курившая одну сигарету за другой, с иронией поглядывающая на спутника, поймала взгляд Василия и озадаченно заморгала, когда он подмигнул ей. В ресторан вошли трое крепких молодых ребят в голубовато-серых одинаковых костюмах, с классическими прическами мелких клерков, сели поближе к стойке бара, заказали вино и сигареты. В них явно угадывались профессионалы, хотя и несколько иного класса, чем те, кого можно было бы назвать мастерами перехвата или задержания. И все же Васе стало не по себе. в свете происходящих событий с ним и с его новыми приятелями, посвященными, всякое проявление сил спецназа говорило о сгущении негативного фона. За стойкой бара копошилась симпатичная блондинка в обтягивающем тело черном фирменном комбинезончике, обслуживая редких покупателей. Она как раз отпустила пиво молодой паре, когда трое профи, на которых обратил внимание Василий, начали действовать. Блондинка успела лишь набрать сумму покупки на кассовом аппарате, когда один из троих молодцов вскочил, ударом ноги сорвал дверцу бара, ворвался за прилавок и резко толкнул барменшу от стойки, так что она ударилась головой о резной столбик, поддерживающий полки с набором бутылок, и потеряла сознание. Вскочили и двое других парней, вошли за стойку, начали обшаривать полки, ощупали барменшу и нашли в кармашке ее комбинезончика несколько купюр достоинством 50 тысяч рублей. «Что я говорил», — торжествующе сказал один из них, показывая купюры. «Заначало». Посетители ресторана ошалело глядели на рэкетиров и не думающих убегать, но вмешиваться не решались. К бару подбежал седовласый мужчина в черном костюме, доставая на ходу сотовый телефон. «Кто вы такие? В чем дело? Сейчас же прекратите, иначе я вызову ми...» Договорить ему не дали. Широколицый молодой человек с толстыми губами и носом ударил его в грудь, сбил с ног, отобрал телефон и ударил ногой в бок. И в это время к ним подошел Василий. «Проблемы, молодые люди?» «Не вмешивайся», — посмотрел на него мельком широколицый. «А то проблемы будут у тебя». Вдавил кнопку телефона, собираясь вызвать кого-то, но сказать ничего не успел. Телефон вдруг, словно сам собой, выскочил из его руки и перекочевал к Балуеву. «Покажи-ка документ», — сказал тот хладнокровно. «Чего?» — выторщил глаза молодой человек. «А ну пошел отсюда, пока цел». Он сунул руку под мышку, и Василий с удовольствием выстрелил пальцем ему в шею. Посмотрел на упавшего, перевел взгляд на ошеломленных приятелей Широколицева. «Плохо со слухом, орлы? Документы есть? Только ради бога, не хватайтесь за пушки, а то я человек нервный и могу сильно испугаться». «Ах ты, курва!» — выдохнул тот, что ударил барменшу, выхватил пистолет и с грохотом влип в открытую полку бара, обрушив на пол батарею бутылок. Его напарник не внял предупреждению, тоже цапнул пистолет из подмышечной кобуры, и Василию пришлось бить его в полную силу, ногой, в прыжке, в подбородок, что получилось весьма картинно и эффектно. Поправив рубашку и ремень брюк, он вернулся на место и сказал пришедшему в себя седому метрдотелю: «Вызовите милицию и посмотрите свою работницу, может, ей нужна помощь». ОМОН прибыл на удивление быстро. Вася не успел даже доесть свой овощной стейк. Старший группы, вооруженный автоматом, привел в чувство Широколицева, пошептался с ним и подошел к Василию. «Ты, что ли, устроил тут дебош?» «Лейтенант», — проникновенно ответил Василий, — «я понимаю, что эти ребята не рэкетиры. Кстати, из какой они команды?»
«Налоговая полиция», — сказал узкоглазый ОМОНовец.